«Ну, положим, ты не оставил мне особого выбора», — сухо сказал я, и отправился в столовую. Призрак последовал за мной, причитая, что да, было дело, погорячился при составлении завещания. Отписал большую часть состояния дальним родственникам специально, чтобы мне досадить, но теперь, когда он вернулся, все еще можно исправить мою пользу. Разве нет? «Во-первых, насколько мне известно, они уже благополучно все промотали», — заметил я, принимаясь за еду. «Или почти все. Собственно, на здоровье. У меня, хвала магистрам, прекрасная служба, и король щедро за нее платит. Всего на дюжину корон меньше самого большого официального жалования за всю историю Соединенного Королевства. Не так уж плохо».
«И даже тут ты не смог стать первым», — огорчился отец и с любопытством спросил. «А у кого нынче самое большое жалование?»
«У моего начальника, разумеется».
«У начальника? У тебя есть начальник?» «Ты, конечно, покрыл себя несмываемым позором, когда поменял место при дворе на службу в городской полиции, но там, по крайней мере, ты не подчинялся никому, кроме короля. Что произошло? Тебя понизили в должности? Я всегда знал, что ты плохо кончишь».
Он был безутешен. Если бы подобный разговор состоялся, когда Хумха был жив, я бы давно выставил его за порог. Ну, или сам ушел бы, хлопнув дверью, в зависимости от места действия. Но его нынешнее положение казалось мне столь жалким, что я поневоле преисполнился сочувствия. Многие люди боятся призраков, но причиной тому невежество и отсутствие опыта. Они не подозревают, насколько обычно беспомощны и ранимы эти существа. Встречаются, конечно, исключения, но их немного. И я сомневался, что Хумха принадлежит к их числу, а то бы он мне тут же устроил веселье, одними разговорами дело не ограничилось бы. Так что жалость моя была куда сильнее раздражения. К слову сказать, именно это мне больше всего не нравилось. Жалеть того, кто действует тебе на нервы. Такая постановка вопроса еще вчера показалась бы мне совершеннейшей дичью. И вот нате вам».
«Не молчи»,
— вопил тем временем призрак.
«Немедленно объясни мне, что случилось. Не мучай меня, не томи. Скажи правду. Почему тебя понизили?»
«Не надо так изводиться», — вздохнул я. «Строго говоря, меня повысили. Хлопот стало меньше, денег и уважения больше. По-моему, это неплохой показатель. И подчиняюсь я только почтеннейшему начальнику малого тайного сыскного войска. Да и это, по правде сказать, чистая формальность. Мне никогда не отдают приказов, только обращаются с просьбами».
«В таком деле формальности быть не может»,
— упрямо возразил призрак.
«Иерархия есть иерархия. И если твой начальник не смеет тебе приказывать, это означает, что он мягкотелый тюфяк, ничего больше. А что это за сыскное войско такое, впервые слышу? И почему оно именно малое? Кроме него есть еще и большое, которое занимается более важными делами? Но тебя туда не взяли, какой позор! И как в таком случае ты можешь утверждать, будто тебя повысили?»
«Долго объяснять, — пожал я плечами. Слишком многое изменилось в столице с тех пор, как ты перестал следить за новостями. В любом случае, никакого большого сыскного войска нет, а малое названо так потому, что нас там всего четверо, не считая секретаря. Считается, что мы настолько могущественные люди, что справимся с любыми проблемами вчетвером. И мы действительно превосходно справляемся, так что успокойся, пожалуйста. Кстати, если хочешь, перед уходом я попрошу своего дворецкого прочесть тебе лекцию по истории. Пусть расскажет, что у нас произошло за последние 200 лет. Он очень разумный человек и прекрасный собеседник».
«Ты предлагаешь мне опуститься до болтовни со слугами», — возмутился отец. «Такого я не ожидал даже от тебя».
«Слуга слуге рознь. Впрочем, как хочешь».
«А кстати, это он приготовил тебе завтрак?
надменно спросил призрак.
«Нечего сказать, хороший слуга. За такую работу его следует сослать на каторгу, как отравителя».
«Завтрак приготовил не дворецкий, а повар. Он у меня, увы, не лучший в столице, но в первую дюжину все-таки входит». Я вспомнил восхитительные отцовские обеды, ради которых так долго мирился с его склочным нравом, и откровенно добавил. «Но до тебя им всем, конечно, далеко, никакого сравнения. Счастье, впрочем, что я не король. Таких скверных поваров, как в замке Рулх, еще поискать».
«Да. Династия Гуригов всегда славилась демонстративным пренебрежением к собственным желудкам», — оживился Хумха. «Ничего хуже дворцовой кухни вообразить невозможно. Впрочем, я слышал, что нынешний король время от времени переодевается простым горожанином, чтобы тайно пообедать в каком-нибудь приличном трактире».
«Ты, как я понимаю, говоришь о покойном короле. Впрочем, по моим сведениям, его сын частенько проделывает то же самое».
«Молодой король должно быть еще совсем мальчишка», — надменно заметил призрак. «Однако приятно слышать, что он способен на столь разумные поступки, хотя публичная казнь дворцового повара была бы более эффективным решением».
«Ну, хоть в одном вопросе мы с отцом были совершенно солидарны». Однако из дома я вышел в скверном настроении. Было ясно, что Хумха вознамерился остаться со мной, по меньшей мере, очень надолго. Слово «навсегда» в моем лексиконе отсутствует. И все же я был довольно близок к тому, чтобы постичь, наконец, его ужасающее значение во всей, так сказать, полноте. Я пересек мост Гребень-Еха, на котором стоит мой дом, вышел на Большую Королевскую улицу, завернул за угол и увидел стайку детишек. Совсем мелких, в прежние времена таких не выпускали на улицу без старших. Но после войны за кодекс многое изменилось, поэтому особо удивляться было нечему. Я и не удивлялся, только отметил про себя, что дети выглядят мрачновато. Да и ведут себя странно. Не кричат, не смеются, не играют. А молча сидят на краю тротуара, поджав под себя ноги, и внимательно, из-под лобья, разглядывают стену ближайшего дома из лилового уриуланского кирпича. Впрочем, тут же подумал я, скорее всего, это какая-нибудь новая детская игра. Откуда мне знать, чем развлекают себя детишки, которых никто не обучает магии? Наше-то детство, как ни крути, было повеселее. Кодекс Хрэмбера хорош, когда нужно привести к порядку ополоумевших взрослых магистров. А о детях никто не подумал, как всегда. Магия нужна им для игр, а игры – для нормального развития. Страшно вообразить, что вырастет из этой угрюмой малышни. Надо что-то с этим делать прямо сейчас, пока не поздно. И даже если поздно, все равно надо. Эти соображения я немедленно вывалил на Джуфина Халли, столкнувшись с ним на пороге дома у моста. Он, кажется, очень удивился.
«Прежде дети вас совсем не интересовали», — наконец сказал он.
Я пожал плечами, дескать, мало ли что было прежде.
«На самом деле, насколько я знаю, все не так плохо», — заметил Джуфин. «Дозволенных ступеней магии вполне достаточно для большинства детских игр. Кто очень захочет научиться, когда подрастет, остальные перетопчутся. Кстати, в провинции так было всегда и ничего. Я сам начал колдовать, прямо скажем, не с пеленок. В таком деле, вопреки общепринятому мнению, опоздать невозможно».
Это, конечно, был серьезный аргумент. С Джуфином Халли мало кто может тягаться. В смутные времена, когда он был наемным убийцей и официально считался государственным преступником, хоть и выполнял порой заказы старого короля, я к нему и подступиться не мог. Признавать этот факт мне было крайне неприятно, ровно до тех пор, пока он не уничтожил самого Лойса Пандоху, великого магистра Ордена Водяной Вороны. После этого мне изрядно полегчало. Обидно бывает, если тебе не по плечу трудное дело, но глупо досадовать, когда не удается совершить невозможное. А ведь Джуфин родом из Китари, города в графстве Шимара. Это довольно далеко от сердца мира, так что колдовство там — серьезная, трудная работа. Детишкам уж точно не по плечу. И, как оказалось, ничего страшного. При желании можно не только наверстать упущенное, а еще и обогнать столичных сверстников.
«Так что можете смело выкинуть эту проблему из головы», — подытожил Джуфин. «Само как-нибудь уладится, вот увидите. Хотя, знаете, я бы поглядел на этих детишек, которые вас так встревожили. Любопытное должно быть зрелище».
«Вовсе не обязательно», — отмахнулся я. «Думаю, детишки тут вообще ни при чем. Просто когда у человека скверное настроение, он все рассматривает в определенном ключе. Ни о какой объективности не может быть и речи. А я сегодня с утра сильно не в духе».
«Да, я вижу. На вас это совершенно не похоже. Последний раз на моей памяти вы были не в духе, а вот даже и не припомню когда. Знаете что, Кофа? Я ни на миг не сомневаюсь, что вы легко справитесь с любой своей неприятностью и с доброй половиной моих заодно, если таковые у меня возникнут. А все равно идемте, выпьем камры, покурим, поболтаем. Ваше хорошее настроение — одно из самых ценных сокровищ Соединенного Королевства. Не факт, что я действительно способен его поднять, но обязан хотя бы постараться».
Вообще, я понимаю, почему мои младшие коллеги относятся к Джуфину примерно как арварохцы к своему мертвому богу. Он, как никто, умеет поддержать человека в трудную минуту и словом, и делом. Думаю, он специально этому учился, такие таланты врожденными не бывают. Всегда выбирает единственно верный тон. Говорит именно то, что вы хотите услышать. Помощь не навязывает, но ясно дает понять, что в случае чего подстрахует. В итоге человек приобретает не столько возможность переложить свои проблемы на плечи Джуфина, сколько уверенность в благополучном исходе и желание действовать. Оптимальный результат. К счастью, в моей жизни трудные минуты случаются не так уж часто, а то и я, чего доброго, со временем тоже приобрел бы привычку взирать на господина почтеннейшего начальника влюбленными глазами. Это уже ни в какие ворота. Однако в тот день я был рад заручиться его поддержкой. К тому же в кабинете Джуфина всегда найдется кувшин свежей камры из обжоры Бунбы. Тамошний повар немного уступает моему, когда дело касается супов и подливок, но камру варит превосходную, хоть рецепт у него воруй. И ведь кодекс Хрембера ни разу со дня его принятия не нарушил, поразительный человек. Поэтому я с удовольствием принял предложение Джуфина. Все лучше, чем за утренним совещанием в городской полиции наблюдать, а ведь я ради него сюда пришел. Но решил махнуть рукой. Если у них там произошло что-нибудь из ряда вон выходящее, сами расскажут.
Кто их выручать будет, если не я?
«Интересные дела творятся», — сказал я, набивая трубку. «Вы когда-нибудь слышали, что призрак покойного может появиться не сразу после его смерти, а 200 с лишним лет спустя?»
Бровь Джуфина медленно поползла вверх. «Ну, положим, я много чего слышал», — наконец ответил он. «И видел не так уж мало. Но новость, прямо скажем, из ряда вон. Это что ж получается, магистр Хумха собственной персоной пожаловал обратно в мир? Я правильно вас понял? Тот-то Нуфлин обрадуется!»
«Нуфлин может спать спокойно», — отмахнулся я. «Призрак, в отличие от живого Хумхи, на редкость чадолюбив. Как я понимаю, он явился с того света исключительно ради сомнительного удовольствия быть рядом со мной. Будь у меня братья и сестры, можно было бы составить график дежурств, но, увы...» Поскольку Джуфин, как мне показалось, недостаточно проникся ужасом моего положения, я добавил. «Уверен, Хумха не увязался за мной в город только потому, что днем его почти не видно. Я давно подозревал, что призракам это крайне неприятно. Похоже, так оно и есть. Но в сумерках он, не сомневаюсь, с удовольствием ко мне присоединится. Хорош я буду, нечего сказать, весь такой из себя неприметный господин с привидением за спиной, чудо маскировки. Что с ним делать, ума не приложу. Не убивать же, все-таки отец. Ну и потом, убивать того, кто уже однажды умер, нелепо и немилосердно. Вы, я знаю, придерживаетесь другой точки зрения, но...
«Да нет, почему же?» – неожиданно возразил Джуфин. «Мне, конечно, доводилось заниматься и такими вещами, но не могу сказать, что это мне нравится. Когда есть хоть малейшая возможность оставить призраков в покое, я так и поступаю. Собственно, в большинстве случаев с ними можно договориться. Моя деловая переписка с начальницей Гаженского тайного сыска тому свидетельство. Хоть и своенравная, она девица».